факультета исторического факультета Московского университета Андрея Анатольевича Левандовского, который читает заключительную лекцию своего цикла «Империя на переломе от века 18 к 19 столетию». И лекция посвящена реформам, преобразованию и эпохе Михаила Михайловича Спиранского. Лекция называется «Преждевременный Спиранский». Убедительная просьба всех отключить мобильные телефоны. Наша лекция начинается. Прошу, Андрей Анатольевич.
Спасибо. Так, ну, значит, мы с вами продолжаем, но в то же время заканчиваем на Спиранском. Спиранский фигура совершенно удивительная. Стержнева, ни на кого не похож. Я вот, пожалуй, в истории один аналог для себя могу назвать. Это Алексей Федорович Адашев. Помните, «Избранная Рада» времен молодого Ивана Грозного. Грандиозные планы, которые, в принципе, могли бы изменить страну, если бы были своевременны. Но время диктует свои условия. Вот я бы еще хотел начать. Есть, как бы сказать, вот такой подход, по-моему, совершенно правильный. Особенно к людям, в отношении людей в возрасте, когда ты чем-то заинтересовался, о чем-то услышал, чем-то собираешься заниматься, всегда интересно припомнить, когда и где ты об этом человеке, явлении услышал в первый раз, что именно, какое впечатление было. Я, по-моему, об этом у Оренбурга читал, вот у Ильи Григорьевича, у него все это хорошо обосновано, «Люди года жизни». Вот отношение к Спиранскому я далеко не всегда это удается вспомнить, потому что память человеческая несовершенна, многое теряется. Но вот в отношении Спиранского, знаете, я отлично помню, когда я впервые узнал, что есть такой Спиранский, и очень хорошо помню свое первое впечатление. Чем поделюсь? Тем более, что это, как бы сказать, масть нынешней лекции. Я Толстого рано прочел. Так случилось, счастливо для меня, что я «Войну и мир» прочел до того, как ее стали проходить в школе. А вы сами понимаете, это совсем другое удовольствие. И вот до сих пор помню впечатление. Впечатлений была масса. Толстой хороший писатель. Вот. Некоторые просто вещи я помню. От бабушки ехал, читал, как Николь Коростов на Поглубку возвращается, по-моему, начало второго тома. Приезжает домой, вот этот вот пустой, казалось бы, мрачный дом. И кто-то закричал, барин приехал, началась беготня, но просто как будто там побывал. В отношении Спиранского, вот, может быть, помните, там есть несколько страниц, как всегда у Толстого, в том, что касается государственных деятелей, реальных персонажей, очень точные и такие, как бы сказать, гениально проницательные. Помните, наверное, Андрей Болконский, увлечение Спиранским, сочинение неких планов, которые Спиранского интересуют. И вот, вот это вот постепенное, спасибо большое, постепенное охлаждение к этому герою. Почему? Толстой Спиранского рисует буквально на 2-3 страницах, и удивительно у него получается. Явно, что человек очень незаурядный. Явно, что человек небывалого ума. Вот там есть абзац, помните, еще в детстве обратил, ну, в юности обратил внимание, что характеристика Спиранского в одном предложении, слово с корнем «разум» повторяется 4 раза. Но Толстой известен был тем, помните, ему все равно какая фраза получится, пока он не выскажет, что считает нужным, он не успокоится. Разумный, разум, разумно действующий и так далее. Вот ощущение ума удивительное. И в то же время, помните, наверное, вот руки такие пухлые, белые, взгляд, как бы сказать, стеклянный, не пропускающий ничего в себя в то же время, отражающий все. И самое главное, вот этот знаменитый смех, который Толстой запечатлел, вот это вот, Болконский приходит в гости на вечеринку для узкого круга, как сейчас сказали бы, и уже из прихода слышит смех характера Спиранского «ха-ха-ха», как будто кто-то бросает эти «ха» одно за другим. Вот уже тогда было ощущение, понимаете, ведь в чем дело, Спиранский у Толстого резко выделяется, совершенно другой, чем все герои. Там герои разные, хорошие, плохие, и замечательные, предельно обаятельный, есть в то же время князь Василий Куракин, Долохов, Аракчеев появляется. Они все живые совершенно. Вот это поражает, по-моему, с самого начала. Все живые. И, кстати, и Николенко, и Грачик, конь Николенко, и Доезжачий, который травит волка, и волк, которого травит. Все там живые, кроме двух персонажей, которые, как бы сказать, сделаны сознательно, как некие такие картонные, ходульные. Это, прежде всего, Наполеон, человек, как бы сказать, потерявший самого себя, живущий исключительно самомнением. И его, в какой-то степени, последователь Михаил Михайлович Сперанский. Причем о Сперанском слова плохого не сказано. Но вот общее впечатление, я хорошо помню, я думаю, что Толстой именно на это впечатление работал. Впечатление неестественности. Умного, дельного человека, который среди вот этой живой России начала XIX века, он неестественный, он чужой. Это в самую точку, потому что Михаил Михайлович, он действительно в России того времени смотрится совершенно чужим. При всем своем уме, а может быть именно из-за этого очень незаурядного, такого ума, способного воспринять все, все абстрагировать, во всем разобраться, все формализовать. Ну вот такой зачин у меня, потому что действительно, когда я про Сперанского читаю, вспоминаю там, пишу что-то, первое воспоминание о Толстом, и вот это вот, тогда уже, знаете, как будто загадка какая-то, что за человек такой. Видно, что редкий умница, Балконский просто сам-то интеллектуал, потрясен вот умственной силой этого человека, и в то же самое очевидно, в то же самое время очевидно, что человек это обречен, что он здесь места своего не найдет. Вот хотелось разобраться, и когда время пришло, стал разбираться. О Сперанском не так уж много написано, хотя то, что написано, очень основательно. Те, кто им занимались, судя по всему, этим человеком увлекались. Есть очень основательное, фактологически, как бы сказать, почти безупречное произведение барона Корфа Модеста Алексеевича, Модеста Александровича, очень серьезная вещь. Хотя о некоторых вещах Корф просто по положению самому, по времени, когда писал про Николая I, он просто писать не мог. Вот. Есть более поздняя биография Сперанского Нольда, такая суховатая, но дельная. И относительно недавно, лет, наверное, 7-8 назад, ну хотя, собственно, сначала была небольшая книжка, потом она выросла в такой том. Томсинов, вот Жозе, может быть, знаете, выходила книжка о Сперанском. Томсинов вообще очень дельный, знающий человек, и книжка ему, по-моему, удалась. В то же время масса вопросов, ну, кроме того, Сперанский проходит через все общие курсы, через все монографии, посвященные тому времени. И везде с ним приходится разбираться, потому что он совершенно необычный. Но вот сначала о самом герое, о котором у вас, наверное, общее представление есть. Сперанский, он, ну, вот надо начать с того, что он в тех кругах, в которых он занял одно из самых высших положений, он там все-таки был чужим. Круг элиты, бюрократической, придворной, это, конечно, прежде всего поместное дворянство и в значительной степени знать, титулованные. Хотя выслужившихся тоже было много. А все-таки вот то, что Сперанский из духовной среды, это было немаловажно. Сперанский сын самого обычного священника села Черкутина Владимирской области, то есть сельского священника, но это особый разговор. Новосельских батюшек, жизнь была на Руси нелегкая. Вот, и благо тем, кому удавалось своих детей поднять и подготовить как следует. Судя по всему, Михаил Михайлович изначально был чрезвычайно восприимчив вот, интеллектуально к учению. Он с блеском учился в Владимирской семинарии и потом перевелся в Александровскую, как раз в те времена, когда она становилась академией. И там тоже был первым практически. Когда он закончил Петербургскую Александровскую духовную академию, все ему прочили, в частности, глава этой академии, митрополит Гавриил, все ему прочили блестящие, ну, слово «карьера» для духовного лица не подходит, быстрое продвижение, сан, значительное место в духовной иерархии. Где-то, как вы очевидно представляете, нужно было, прежде всего, постричься в монахи. Вот на это он не пошел, хотя он вообще годился. Он был человек как бы очень целомудренный, аскетичный по манере жизни. И, в общем, пожалуй, в какой-то степени даже вот чисто внешне, по крайней мере, монашеского склада. Тем не менее, он предпочел начать с нуля, начать светскую биографию. И в силу ряда, как бы сказать, удачных обстоятельств, он попал в секретаре к князю Куракину. А князь Куракин, лицо очень заметное, при Павле, правда, ненадолго, но быстро пошедший в гору, при Павле все, как мы с вами помним, было быстро и ненадолго. И Куракин стал генерал-прокурором, по сути дела, наверное, главное лицо тогда при государе, при Павле, генерал-прокурор, человек, который контролировал сенат, коллегии, в сущности, человек, который от лица императора контролировал все. И Куракин Спиранского ввел в канцелярию генерал-прокурора, генерал-прокурорскую канцелярию. Век Куракина как генерал-прокурора был недолг, несколько месяцев. При Павле за 4 года его правления сменилось 4 генерал-прокурора. Ну что характерно, сменилась канцелярия полностью в состав, за исключением одного человека, Спиранского. Спиранский удержался при всех, в том числе и при последнем. Обальянинов, при человеке, который был известен своей жесткостью, грубостью, хотя человек, несомненно, умный был. Вот ходил такой рассказ, что Обальянинов был груб со всеми, знакомясь, держался очень высокомерно, оскорблял, точно так же принял Спиранского при первом свидании. Через 2-3 минуты тон сменил. Через 5 минут стал называть на «вы», через 10 минут предложил сесть. Тут вот это многие отмечали удивительное умение Спиранского держаться по отношению к вышестоящим. Для чиновника редчайшее умение, почти как бы, сказочное. Сохранять достоинство и в то же время уметь угодить. Потому что одно другому, как мы с вами знаем, как правило, противоречит. Ну, очевидно, дело было в том, что Спиранский угождал низко кланяясь, а давая понять, что он может практически все. Вот тоже была такая то ли присказка, то ли это реально все было. Говорили, что когда Куракин вел Спиранского в штат канцелярии генерал-прокурора, он придумал такое своеобразное задание, сейчас бы сказали тест. Он оставил его на ночь в канцелярии генерал-прокурорской, и дал ему ряд документов и писем с мест, из разных ведомств. Нужно было составить ответы. И дал необходимые материалы. К утру пришел, Спиранский написал 5 писем. Куракин потом рассказывал, что он эти письма прочел, был потрясен не только тем, что по сути было все верно. Было такое ощущение, что Спиранский хорошо понял, кому он посылает письма, и учитывал характер того человека, которому отправлялось это письмо. Вот это вот удивительное умение, его не надо переоценивать, потому что дело касалось, прежде всего, бумаг. С людьми, может быть, Спиранский был не столь проницателен. Но вот он идеальный чиновник. Корф впоследствии назвал его светилом российской бюрократии. Это совершенно справедливо. Это человек, который, как никто, умел работать с бумагами. Умел понять суть самого запутанного документа. И буквально в нескольких фразах легко, ясно и понятно эту суть разъяснить. Мало того, составить соответствующий документ, который отвечал бы на эту запутанную бумагу. То есть, проще говоря, для всех своих начальников он был подарком. Это такой подчиненный, при котором можно было совершенно спокойно спать, ездить на охоту, заниматься чем угодно, будучи спокойным, зная, что твое дело в надежных руках. Вот поэтому все его начальники, быстро сменявшиеся, и сменявшие одного с другим чуть ли не всех чиновников вот этой канцелярии, все они его привечали, все они его к нему обращались на «вы», все они ему выхлопатывали чины, ордена и разнообразные милости. Ну, умер Павел, зашел на престол Александр. Не Александров прекрасное начало, это уже начало эпохи Спиранского, потому что он по своим качествам, светлый ум, начитанность, умение разобраться в сути дела. И, как бы сказать, вот к слову, забегая вперед, надо сразу четко определить, мы говорим о Спиранском, о времени реформ, а Спиранском по духу не реформатор. Или лучше сказать, он не идеолог. Он идеальный исполнитель со светлой головой и невероятной работоспособностью. То есть он прекрасно может сделать то, что ему будет приказано сделать. Четко, ясно, логично, безупречно совершенно. Он, кстати, впоследствии-то, опять-таки забегая вперед, писал манифест о восхождении на престол Николая Павловича. Судя по всему, было два варианта. Один написал антагонист Спиранского Карамзин, и Николай, поклонник Карамзина, остался недоволен. А текст манифеста «Восшествия на престол» о победе над декабристами, это, судя по всему, текст, написанный Спиранским. Спиранский составлял разряды наказаний для декабристов, очень квалифицированно. Спиранский впоследствии был главным организатором, создателем практически нового русского законодательства, свод законов Российской империи. А при Александре он разработал план государственного преобразования, план, по сути дела, конституционный. Другой вопрос, что он все-таки человек не то чтобы либерально мыслящий, очень знающий, живущий, как бы сказать, в европейском поле бытия современным ему. И в этом плане он, наверное, по симпатиям больше либерал, чем консерватор. То есть он искренне настроен на определенное преобразование, но, повторяю, при условии, что ему будет поручено. Вот он, повторяю, сразу обратил на себя внимание и самого Александра, и его окружения. Был сначала при Трощинском, министре юстиции, потом перешел в Министерство внутренних дел к Кочубею Василию Ивановичу, одному из членов негласного комитета. Принимал участие на подхвате, конечно, составляя справки, записки в заседаниях самого негласного комитета. Ну и вот рассказывали, что в 2008 году, когда Кочубей приболел, Кочубей был, ну, как и все министры, периодически являлся к царю с докладом о положении дел в министерстве. Вместо Кочубея явился Спиранский. Николай раньше Спиранского знал, Александр Павлович. Но вот после этого доклада он, ну, буквально влюбился. Просто не отпускал от себя. И вот 8, 9, 10 годы – это своего рода такое медовое трехлетие в их отношениях. Тоже ведь как? Александр, конечно, человек в своем роде большого ума. В самом прямом и глубоком смысле этого слова. Человек, хорошо понимающий и окружающий его пространство, и самого себя, что самое главное. Вот Павел Александрович Строганов, самый активный, деятельный и такой, я бы сказал, ершистый член негласного комитета, говорил об Александре. Александр, я думаю, знал вот это мнение Строганова. Строганов был человек очень откровенный и говорил в глаза. Строганов говорил, что царь у нас хороший, конечно, благонамеренный, стремится к благу, но он же ни одного дела до конца довести не может. Он слабоват. У него масса хороших идей, но они же все растворяются в воздухе. И вот самое главное в мысли Строганова. Рядом с Александром должен быть человек, который его мысли, идеи ухватывал бы и придавал бы им законченную форму. Это сказано Строгановым, но, судя по всему, Александр сам считал точно так же. И такого человека искал. Аракчеев, с которым Александра тоже очень теплые отношения буквально еще с павловских времен, он для таких дел не годился. Он просто исполнитель, безупречный. Он четко выполняет указания высшей власти. А Спиранский годился для обсуждения, совета, для восприятия идей и доведения их до конца. Вот, кстати, ведь и пост Спиранского-то определить довольно сложно. Сначала статс-секретарь, потом уже после создания Государственного совета, о чем речь впереди, государственный секретарь. Это пост с очень неясными функциями. Нольде, вот этот биограф Спиранского, очень хорошо определил сущность дела. Он писал, что Спиранский, по сути, был домашним секретарем Александра. То есть человеком, который всегда был при царе, который разбирал бумаги, который докладывал содержание этих бумаг, вместе с которым царь обдумывал эти бумаги, размышлял по поводу их, делился своими соображениями, Спиранский подхватывал, развивал. Вот в этом плане нужно иметь в виду, что знаменитая Конституция, в кавычках, наверное, ну или как это с легкой руки издателей в впервые полностью сдавших этот документ в начале 20 века, стал называться «План государственного преобразования». На самом деле название более сложное, сейчас не буду воспроизводить. В историю вошло как план государственного преобразования. Нужно иметь в виду, что это план Александра. Есть очень любопытное и выразительное письмо, написанное Сперанским уже после ссылки, о которой, естественно, речь будет впереди, в 13 году из Перми. Видно, что Сперанский, ну, тоже это особый разговор, и он у нас с вами будет. Для Сперанского ссылка явилась тяжелейшим ударом, совершенно неожиданным, что он ностальгирует, переживает. И вот он пишет: «Ваше Величество, вспомните, как мы с вами несколько лет подряд сидели вечерами, читали вместе, обсуждали, как мы были рядом и как вы делились со мной самыми заветными своими мыслями. Я хорошо знаю, что то, что меня вот постигло несчастье, это результат моего сочинения, вот план государственного преобразования. Но, Ваше Величество, будьте добросовестны. Все, что я написал, это ваше. Я всего лишь придал этому законченную форму». Так что нужно иметь в виду, что план государственного преобразования, план Костятулцина, действительно, план коренного преобразования русского государственного строя, это план, идущий от Александра. Так что, хотя у нас сегодня разговор о Сперанском, Александр все время присутствует. Главное все-таки он. И очень важный вопрос, на который мне хотелось бы, если не дать ответ, то этот вопрос обговорить. Как это вообще могло получиться? Каким образом русский царь, наследник тех, кто на протяжении веков боролся за то, чтобы самодержавие в России было беспредельным, но не ограничено, как и должно быть самодержавие, каким образом этот царь по своей собственной инициативе поставил вопрос о введении Конституции, то есть об ограничении хотя бы в какой-то мере своей собственной власти? Вот это очень любопытно, и меня всегда это интересовало чуть ли не больше всего, как это произошло. Ответ на этот вопрос, кстати, я так и не нашел в умных книжках, пришлось придумать самому, но я заранее предупреждаю, что это мои собственные соображения. А в умных книжках, я без всякой иронии говорю, по-настоящему в умных, дельных, обычно давались ответы на этот вопрос, меня не удовлетворявшие. Ну, я вам напомню, что работа над планом государственного преобразования, который будет сегодня в центре нашего внимания, это 8-9 годы. Значит, в 7 году заключен Тильзитский мир. Значит, в нашем небольшом цикле войны отошли на задний план, войны, очевидно, будут еще впереди у вас. Вот. Ну, вы помните, очевидно, тот же самый Толстой, «Высокое небо Аустерлица», Фридланд, несчастное сражение, не менее несчастное, чем Аустерлиц, Тильзитский мир, присоединение к континентальной блокаде. Мир для России тяжелый. Не могу сказать позорно. Россия не потеряла ни клочка территории. Более того, присоединила Белостокский округ. Россия да, лучше бы. Или да нет, ради бога, можно даже поговорить. Ну, просто сбивает, конечно, немножко, ничего страшного. Вот. Значит, Тильзитский мир, вот тут масса неприятностей. Ну, прежде всего, 2 с лишним года, 2,5 года поражения. Позорно для русской армии. Далее мир с Францией наполеоновской. А те социальные слои, от которых Александр реально зависел, это, прежде всего, поместное дворянство, столичное дворянство, сановная знать, Наполеон ненавидели по вполне понятным причинам. Вот это, не уверен, что это чисто русское, но, по-моему, русское определение Наполеона — Робеспьер на коне. То есть это тот же революционер, только еще кавалерист, прекрасно вооруженный и великий полководец. И вот с ним заключается мир, с ним, если помните, объятия, хождение под ручку, разнообразные комплименты и так далее. К слову, в 6 году Наполеон был оглашен с амбонов русских церквей антихристом, а в 7 году с антихристом пришлось обниматься, улыбаться. Все это было крайне неприятно. Александр на глазах теряет популярность. Кстати, к тому же инфляция страшная, вызванная отчасти этими несчастными войнами, отчасти вообще безобразным ведением финансового хозяйства. Резкое подорожание цен, присоединение к континентальной блокаде России невыгодно. Помещики, получавшие массу доходов в торговле с Англией, теперь эти доходы теряют. В общем, нехорошо. Ситуация была Если не революционное, то напряженное. И, кстати, часто цитировано, Тарли цитирует, большой знаток этого времени, донесения послов французского, шведского. В них прямо говорится о том, что царь теряет популярность, и как бы он ни разделил судьбу своего несчастного отца. Это, наверное, преувеличение, но что в дворянских и сановных кругах Александра начинают резко критиковать, это было несомненно. Значит, вот такая ситуация. В этой ситуации царь задумывается о введении Конституции. Почему? Вот обычное объяснение. Причем, что замечательно, что объяснение давали историки разных эпох, историки, писавшие, работавшие в разное время. Автор, пожалуй, первого, не пожалуй, совершенно точно, первого курса по истории России XIX века, Сан Саныч Корнилов, написавший этот курс, прочитавший, потом написавший в начале XX века, и советский историк, ну, советский, по крайней мере, по времени жительства в этой стране, Окунь Семен Бенцианович, автор тоже очень любопытного и, что редкость для советского времени, авторского курса, посвященного первой четверти XIX века. Вот они в разное время давали абсолютно один и тот же ответ на вопрос, почему Александр, самодержец, вдруг задумался о введении в России Конституции. Ответ, я бы сказал, в духе ленинском, если бы первым этот ответ не предложил кадет Корнилов. Ну, знаменитое ленинское положение, либеральные реформы есть побочный продукт революционной борьбы. Чтобы царь чего-то дал, надо его напугать как следует. Вот когда, если напугать царскую власть, она пойдет на уступки. Значит, вот и Корнилов пишет, независимо от Ленина, что Александр чувствовал потерю популярности и, стремясь ее восстановить, предложил Спиранскому поработать над планом государственного преобразования. Окунь пишет почти дословно буквально то же самое, независимо от Корнилова, через 50 с лишним лет после Корнилова. Обстановка в стране изменилась, царь почувствовал потерю популярности и поэтому перешел к либеральным реформам. Это крайне убедительно. Что ситуация изменилась, мы уже об этом и говорили, что царь популярность потерял, это несомненно, но среди кого он потерял популярность? Среди поместного дворянства, которое лишилось возможности получать доходы от торговли с Англией. Среди столичного дворянства, продолжение, так сказать, элиты этого поместного дворянства, по тем же причинам. Среди высших сановников, которые с большим неудовольствием, так сказать, анализировали реформы дни Александра прекрасного начала. Вот он потерял популярность тех людей, которые никаких конституционных перемен в принципе не желали. В сущности, некрасовский вопрос, кому хорошо живется на Руси для того времени, он имеет совершенно четкий ответ. После реформы все несколько изменилось. А в начале XIX века это чиновник и помещик. Чиновник желательно высокого ранга, и помещик желательно более-менее средней руки, не говоря уже о высших сановниках, крупных помещиках. Вот тем, кому жилось вольготно и весело на Руси, несомненно. Им было настолько хорошо, что они никаких перемен не желали. Ни высшей сановной знати, ни поместному дворянству никакая конституция во сне не снилась. Очень странно бороться с их неудовольствием, внешней политикой, подсовывая им идею Конституции, которая им в принципе не нужна. И вполне удовлетворяла самодержавная власть, которая этой властью отчасти делилась на местах с поместным дворянством. То есть вот этот ответ не проходит совершенно. Мне больше всего понравилась реакция Нольды, которая то же самое, и реакция соображение даже нельзя назвать, именно реакция Нольда на тот же самый вопрос. Нольда, повторяю, один из таких очень дельных биографов Спиранского. Он пишет, что вот эта вот идея царя есть великая загадка, которую мы едва ли разгадали. Ну, это вот лучше, чем первый вариант. Но мне кажется, кое-что предположить можно. Понимаете, вот в сущности, действительно, к началу XIX века Россия стала, безусловно, самодержавной страной. А начала она самодержавной быть со времен Петра I. Петр I самодержец. Вот 18 век, век господства самодержавия. А есть этому веку другое название – век дворцовых переворотов. Ничего подобного тому, что творилось в этом отношении в 18 веке, не было ни до, ни после. Вот проблема. Хорошо ли быть царем, самодержцем? Вот вы знаете, я подрабатывал в лицее в одном. был эксперимент. Мне хотелось посмотреть, смогу ли я преподавать в средней школе. Оказалось, что не смогу. Я 3/4 продержался, потом с позором бежал. Ну, было интересно, я там 7 кг сбросил, бегал по классу, стучал кулаком, ругался, хватал за шиворот. Совершенно невозможно было заставить слушать. Буквально несколько случаев, когда ко мне прислушались. И в частности, вот когда я им задал вопрос, хорошо ли быть царем. А хорошо ли быть царем? Первый был ответ четкий, отлично. Можно ничего не делать и кучу денег получать. Но потом по трогу внушения почти тот же кто-то сказал, ребята, убить могут. Ответственность. Вот характерно, что эта шпана, она тут же стала размышлять о том, что ощутила, несмотря на мои, так сказать, на мою невозможность донести до них хоть что-то, очевидно, как-то изначально ощущала, что самодержец – это не только полнота власти, но это полнота ответственности. Вот понимаете, что происходит у нас в 18 веке при Петре и его преемниках? Вся власть в руках у одного человека. Вся власть сводится к одному человеку, вся власть, как бы сказать, имеет место быть в одном тронном зале. И если ты этой властью недоволен, то это такой большой соблазн. Прийти в нужное место, в нужное время, в нужное место и нанести каким-то предметом удар по этому человеку. Будь то табакерка, или вилка, или еще что угодно. Вот характерно, что чем самодержавнее становится власть, тем сложнее и опаснее становится положение самодержца. Концентрация всей власти в одних руках, как выясняется, это не только благо, но и зло. Огромная степень концентрации власти предполагает твою собственную уязвимость. Ну, к слову, не зацикливаюсь на этом, но все-таки вот обратите внимание. В нашей же стране всегда все происходило в короткое время в одном вполне определенном месте. В феврале-октябре это Петербург, в 90-е годы это Белый дом наш. Петербург, Москва, 2-3 дня. Все решается в одном определенном месте в отношении каких-то определенных людей. Вся остальная Россия, стоя на коленях, ждет, чем все кончится. Это результат сверхцентрализации. Когда вся власть концентрируется в одном месте, и все в этом месте и решается. Вот у меня такое ощущение, что Александр в какой-то степени, как ученик Лагарпа, как человек, несомненно, мысливший широко и обладавший сильным интеллектом, он стал это осознавать. Он самодержец, ему подвластны все и вся. Но короля играет свита. Это тоже старое присловие. Александр окружен сановниками, гвардией, столичным дворянством. Он, скажем, от них в отдельности может сотворить чуть ли не все, что ему угодно при определенных условиях. Но в целом они его держат за горло. Вот Павел творил, что хотел, и кончил так, как кончил. И вот, может быть, появляется ощущение, опять же, в результате тех же уроков Лагарпа, что можно жить иначе. Ведь что, собственно, предлагается Александром и доводится до ума аспиранским? Создание альтернативной системы управления выборной. Ну, впрочем, давайте перейдем непосредственно к плану. Повторяю, план, по сути дела, по идее Александра, реализован аспиранским. Работа над планом шла в 2008-2009 году. В 2009 году план был практически готов и представлен Александру, причем хорошо известна первая реакция царя. Это то, что надо. И ничего другого он сказать не мог, потому что, судя по всему, Спиранский блестяще оформил его собственные мысли и идеи. А идеи таковы. Очень угрубленно, схематично, заранее делаю оговорки, потому что план достаточно широкий и сложный, все-таки, мне кажется, главная суть этого плана в следующем. В России на протяжении веков создавалась система бюрократического управления, самодержавно-бюрократического. Сейчас не будем останавливаться на этапах, вы в общем так представляете, но как раз в правление Александра она была доведена до ума, до апогея. Царь с министрами в центре, губернатор со своими чиновниками в губернии, капитан-исправник с земским заседателем в уезде, ниже помещики, назначаемый сверху донизу, отчетность снизу доверху. Это отличная система в том плане, что она стянула воедино огромный конгломерат земель и народов. Строго централизованная, единообразная. Она действительно этой очень разнообразной по своему составу стране дала единую форму управления. Если мы хотим жить в единой стране, что в прошлом, что в настоящем, что в будущем, очевидно, без такой системы не обойтись. Но в этой системе есть свои недостатки. Хорошо понятные вследствие того, что мы знаем, как она формируется. Сверху вниз, путем назначения. Снизу вверх идут отчеты. Сверху назначают, сверху награждают, сверху наказывают, сверху, в конце концов, снимут. Главная задача того, кто внизу, угодить тому, кто наверху, в конечном итоге центром. Впоследствии Николай Гаврилович Чернышевский сказал грубовато, но справедливо, бюрократы живут, задрав рыло кверху. Это даже не в обиду будет сказано, это неизбежно по самому принципу формирования и функционирования бюрократической системы. А работе им приходится с теми, кто внизу. Вот позитор, смотришь туда, а тут вот пока не ощутишь шуршание бумажки, ничего делать-то вроде. Перед нижестоящими ты совершенно безответственен. Они на тебя повлиять никак не могут. Только доброходными даяниями. Вот ситуация. Ну вот если задать вопрос, что нужно центральной власти от нас от всех. Нужно было тогда, нужно сейчас. Что приходит в голову, прежде всего? Порядок, само собой разумеющийся, полицейский. Чтобы все было тихо. Второе – деньги. Чтобы налоги платили исправно и вовремя. В-третьих – оборонка. Армия, флот и так далее. Военнообязанные, рекруты, военная техника и так далее. Все остальное по остаточному принципу. А мы все-таки, будучи патриотами, гражданами своей страны, все-таки заинтересованы в том, чтобы нормально жить. Чтобы улицы были мощенные. Чтобы по дорогам можно было спокойно ездить. Чтобы дети получали хорошее образование. Чтобы медицина работала квалифицированно. И так далее и тому подобное. То есть местное хозяйство, здравоохранение, просвещение. Вот, собственно, наши стремления. А для центральной власти, они, что бы ни говорили наверху, всегда будут вторичны. Вот в плане это, как бы сказать, хорошо прочувствовано. И ясно выражено вот в этой новой структуре. Значит, старая структура сохраняется, укрепляется, упорядочивается. Спиранский очень много работал над тем, что сделали его предшественники, над министерской системой, над линейной системой. Вот эту централизацию он налаживал и тут сделал много, как бы сказать, правильных отдельных шагов. Но одновременно с этим предлагает создать альтернативную систему самоуправления. То есть на всех административно-территориальных уровнях, напомню, Россия делится на губернии, губернии на уезды, уезды на волости, создать выборные органы, думы. Функции их по плану не вполне ясны, но можно понять так, что эти думы на местах, в волости, в уездах, в губерниях, будут аккумулировать настроение населения, будут, как бы сказать, выяснять проблемы, будут предлагать решение этих проблем. Причем не с позиции центральной власти, а с позиции местного населения. Эти органы будут выражать интересы местного населения. Причем властные думы выбираются на основе имущественного ценза, а все прочие думы формируются на основе нижестоящих. То есть властные думы посылают своих представителей в уездную, уездную в губернскую, и что самое главное, на базе губернских дум формируется, так сказать, большая государственная дума. Государственная дума, которая это уже не орган местного самоуправления, это общероссийский орган. Какова ее функция? Закон совещательный. Значит, вот идея. На местах выборные от населения занимаются проблемами местными. Они же формируют вот эти местные органы власти. И на основе местных органов власти формируется дума, которая будет принимать активное участие в законодательстве. В Государственную думу можно было попасть только из этой системы. Государственная дума формируется на основе губернских дум. То есть для того, чтобы попасть во всероссийский орган, занимающийся законодательством масштаба всей страны, надо сначала поработать в волости, в земстве, в губернии, пройти вот эту вот самую лестницу ступенька за ступенькой и только доказав местному населению, потому что оно тебя выдвигает с одной позиции на другую, доказав, что ты этому населению нужен, ты можешь пойти на самую верх Государственную Думу. Напомню вам, что ныне Государственная Дума формируется совсем по другому принципу. За какое-то время до выборов на экране телевизоров появляются до боли знакомые лица. Мы узнаем, что это те люди, которые нам нужны. Идет пиар, ну и так далее и тому подобное. Совершенно разные подходы. Дума у нас формируется по принципу партийному, прежде всего. А по Спиранскому Дума является пирамидой единой системы самоуправления. Пирамидой, которая на эти органы самоуправления местные опираются. Очень важная функция Государственной Думы. Это вопрос, наверное, Александр был наиболее деликатным. Ему свойственно было говорить, он вообще любил поговорить, о своей ненависти к деспотизму, произволу и так далее. И в то же время, помните, у нас был разговор о правах Сената, демонстрации. Вот первая попытка спорить указ царя и сразу по носу. Вот Сперанский хорошо понимал деликатную натуру царя и поэтому сделал все, чтобы Дума вроде и есть, а царь вроде во власти своей не умаляется. То есть, взаимоотношения между Думой и царем. Имелось в виду, что Дума будет именно законосовещательной. Она не обладает законодательной инициативой. Думцы не могут собраться, сказать, господа, пора нам такой-то вопрос решить. Они обсуждают только те законопроекты, которые им предоставляет царь. Это первое. И второе. Дума всего лишь предлагает. Дума обсуждает, критикует, предлагает свои варианты. Конечное решение принимает царь. То есть царь на входе и на выходе. Дума внутри, так сказать, этого процесса. Плюс к тому же еще Сперанский предложил создать один орган, очень важный, потому что вся эта система, забегая вперед, только он один и был реально сотворен. Это Государственный Совет. Значит, имелось в виду, что царь при всех своих способностях, уме, талантах, ну, уже не можете все знать, за все отвечать. Вообще, откуда вообще берутся законопроекты, как правило? Значит, Дума законопроекты выдвигать не может. Царь один штамповать законопроекты не может тоже. Законопроекты, как правило, шли от тех, кто реально управлял страной, прежде всего министров. Возникают проблемы, которые плохо решаются при нынешнем состоянии дел. Министр поднатужится и предложит царю законопроект. И здесь возникали проблемы, здесь возникала определенная угроза. Появились министерства, помните, строго централизованные, министр за все отвечает и в то же время обладает всей полнотой власти в той сфере дел, которому поручено. И тут же появилось понятие ведомственности. Вот к чему стремится министр внутренних дел? Понятно к чему, чтобы в России был покой и порядок, чтобы в России была тишина. И вот он предлагает такие законы, что их царь вводит, и в России вдворяется тишина полная. А потом выясняется того, что все померли. То же самое министр финансов. Он стремится к тому, чтобы казна была наполнена. Он предлагает законы, связанные с новым налогообложением. Казна ломится, а в России опять тихо, потому что все умерли. То есть, как бы сказать, Сперанский предполагал, что царю, помимо министров-инициаторов, нужен еще круг просвещенных бюрократов, которые с чисто государственных позиций оценивали бы эти ведомственные законопроекты. Вот Госсовет, в чем его отличие от Государственной Думы, это тоже законосовещательный орган, но орган назначаемый. Туда, по мысли Сперанского, должны были входить сановники высшего уровня, прошедшие огонь, воду, медные трубы государственной деятельности, хорошо понимавшие общегосударственные интересы. Значит, законопроекты идут со стороны, ну, скажем, от тех же министров, царь принимает их и в Госсовете обсуждает среди своих. То есть это что-то вроде подготовительной инстанции, чтобы не позориться перед Думой в какой-то степени. Госсовет дает рекомендации со стороны высших сановников. И затем идет в Госдуму к представителям населения. В общем, все это стройно, выразительно, как все всегда у Сперанского. Я бы даже сказал красиво. Тут еще ведь нужно иметь в виду, что Сперанский великолепно писал. Вот Нольде пишет об его языке элегантном и эластичном. А тот же Корф, который пишет проще, называет Сперанского ни много ни мало Пушкиным российской бюрократии. Но, кстати, вот могу вам сказать, что проекты Сперанского можно читать для удовольствия. Язык действительно великолепный. Вот с Карамзиным трудно сравнивать, но у Карамзина язык, ну, недаром он великий сентименталист. У Карамзина язык более такой, ну что ли, хнычущий не подходит, более пафосный, что ли, более чувствительный. У Сперанского более дельный. Кстати, обращали внимание, что при Сперанском чиновники потянулись, особенно центральных органов, и писать стали гораздо лучше. То есть план был хорош и по содержанию, и по форме. Александр его полностью одобрил. Ну, казалось бы, вот оно и все. Царь заказал, царь получил, значит, можно вводить в жизнь. Но Александр, как мы с вами уже не раз говорили, это само собой разумеется, в общем-то, ну, вот у нас была лекция вроде «Романтический Александр». Он романтик с большими оговорками. Он очень умный, осторожный, чуткий. Это не тот человек, ну, в отличие от своего отца, который жил в фантастическом выдуманном мире. Александр от бабки унаследовал, от Екатерины унаследовал такое очень реальное восприятие. При возможных идеях очень хорошее ощущение на угрозу, опасность, сложности бытия. И вот он делает то, что в Америке называется утечка информации, сознательно. То есть план начинает гулять по рукам. Его обсуждают в салонах, в гостиных. И сразу волна ненависти. Не по отношению к Александру, потому что это план Спиранского. Вот тоже черта государя. Умение скрываться за спинами своих сотрудников. А на Спиранского, конечно. Он вызывает бурю негодования, причем очень жесткие, так сказать, ругательства разнообразные. Там Попович, ну это не жесткое, конечно, но оскорбительное по тем временам. Попович, крапивное семя и кабинец. Сразу начинается, кстати, обвинение Спиранского в том, что он идет за Наполеоном. Самое крутое обвинение, что Спиранский хочет стать президентом Российской Республики, а царя сослать куда-нибудь в монастырь. В отношении Наполеона, кстати, были любопытные основания. Спиранский не скрывал, что внутренняя политика Наполеона, Спиранский далеко совсем не воин, он Наполеона оценивает как администратора. Внутренняя политика Наполеона ему близка и понятна. Наполеон Францию приводил в порядок. Жестко, централизованно, с большим умом. И, возможно, вот этот эпизод, об этом эпизоде вы слышали, он очень популярен, но он реален. Вот знаменитое эрфуртское свидание в Эрфурте между Александром и Наполеоном. Ведь после Тильзитского мира 1907 года Россия и Франция стали ненадолго, но союзниками. Недобросовестными, подозревающими друг друга во всех грехах, и тем не менее союзниками. Эрфурт это было время, ну, тоже такое медовое, дружили очень. Александр приехал на свидание с Наполеоном и уже тогда, будучи очарованным Спиранским, взял его с собой. И вот была сцена знаменитая, которая описывалась не раз. Александр беседовал с Наполеоном. Наполеон мастер, как бы сказать, такой игры. Наверное, знаете, он брал уроки драматического искусства у Тальма, знаменитого французского актера. Если надо, он истерики устраивал, великолепно, артистически. Если надо, был чрезвычайно, как бы сказать, расположен, обаятелен. В данном случае он был обаятелен. А Спиранский, с которым Александр не разлучался, стоял рядом и как бы слушал. И по ходу беседы вставил какое-то слово. Наполеон не отреагировал. Через какое-то время еще Наполеон отреагировал. Потом задал вопрос. Потом извинился по Александру, перед Александром взял Спиранского под локоток, отвел в сторонку. Потом вернулся и сказал Александру, так, в своем стиле: «Ваше Величество, а вы вот этого человечка не хотите поменять на какое-нибудь королевство в Европе? У меня государств много королевств, а людей не хватает». Это как бы запомнили Александр, и Спиранский, и, конечно, все окружающие. И вот это тоже и кабинец, чуть ли не агент Наполеона, это звучало постоянно. Но все это на Александра подействовать не могло. Он, повторяю, был человек умный, осторожный, но умный, умный, но осторожный. И в данном случае ругательство его не возьмешь. Но вот в этом консервативном кругу нашелся человек, он гениальный Спиранскому, который вот эту общую ненависть, общее неприятие плана конституционного преобразования сумел блестяще выразить в одном конкретном документе. Так редко бывает, это нам, историкам России, повезло. Два великолепных, ну я имею в виду, конечно, Николая Михайловича Карамзина, два великолепных интеллектуала, два великолепных документа, которые сталкиваются лоб в лоб, документы интеллектуалы, что просто искры летят. Значит, Николай Михайлович Карамзин, хорошо, конечно, вам известный, прежде всего, как историк государства российского, автор истории государства российского, человек блестящий, как никто в те времена, знавший русскую историю, потому что это было не верхоглядство, это была серьезнейшая работа в архивах многолетняя с документами, чем, кстати, до сих пор очаровательно историк государства российского. На том текста Карамзина, ну, к которому как ни относись, но который, конечно, талантлив, том архивных документов, которые поясняют текст Карамзина. Блестящий писатель, автор «Бедной Лизы», который заставил плакать несколько поколений русских барышень, да и молодые люди иногда всхлипнули. И человек очень, как бы сказать, популярный при дворе, и в высших кругах дворянских. С Александром были отношения такие, что в Царском селе, где Карамзин жил подолгу, он иногда, и вот где-то в 8-9 годах довольно часто с царем прогуливался, обменивались впечатлениями. При этом, что нужно отметить, вот это тоже очень важно. Карамзин ни в малейшей степени не, ну то, что называется, клеврет, не клеврет. То, что он написал, записка о Древней Новой России, о которой сейчас будем говорить, записка о Древней Новой России, это не заказ. Это очень искренняя и глубокая вещь. Карамзин, он самостоятельный. Он, ну, интеллигенции тогда не было, но у него позиция самостоятельного мыслителя. Вот у Александра Сергеевича Пушкина, на которого не раз ссылался, есть очаровательная сцена в его записях. Он, ведь они с Карамзиным были по Арзамасу соратники. В царском селе Пушкин молоденький у Карамзина всегда бывал. Есть такая версия, что он с супругой Карамзина, если не ошибаюсь, Екатерина Михайловна прихлёстывал, но он за всеми прихлёстывал, потому что это, в общем, все равно, разница возраста не смущала. Карамзин к этому спокойно относился. И вот у Пушкина такая сцена. Он пишет: сижу я в кресле, как ему было свойственно, Пушкину с ногами, а Карамзин собирается во дворец царскосельский к Александру на какой-то торжественный прием и примеряет орденскую ленту, которую получил, кстати, за свою историографию. И примеряет в высшей степени серьезно, значительно, да? И Пушкина, я его хорошо знаю, смотрю и удержаться не могу. Вот, типа, ну, как бы сказать, свой мужик, и вот дурака валяет. И хихикаю. А он в зеркало увидел Карамзин. И смотрел, мне подмигивает. Ну, мы с тобой понимаем. Ну, двор двором, я туда, конечно, схожу. Ну, вот понимаем, что это, ну, как бы, поза, позиция. Он не придворный, не чиновник, а он действительно ученый. Ученый, мыслитель, идеолог, он искренен, это очень важно. Именно это придавало записке очень серьезную внутреннюю силу. Значит, идея записки очень проста. Но прежде всего нужно о чем сказать. Это записка о Древней Новой России. Вот чем брал Карамзин. План Спиранского, он воздушен, он абстрактен. Спиранский почти ничего не говорит о реальном положении вещей, о том, как, собственно, план собирается вести в жизнь. На ком будет опираться, кто его поддержит, кому придется противостоять. Он пишет там несколько раз о том, что времена меняются к лучшему, все меньше увлекают награды служащих людей, все больше волнует суть дела, общие слова. А сила Карамзина в том, что он не только хорошо знает историю, он ее великолепно использует как агитационный материал. У него записка о Древней и Новой России. И о Древней России сказано, ну, примерно столько же, сколько и о Новой. Значит, главная идея Карамзина – это, может быть, самое важное из того, что он внедрил в русскую общественную, историческую мысль, это то, что ничего с неба не валится. То, что происходит, всегда имеет под собой какое-то основание. Карамзин, он по взглядам своим глубоко историчен. Может произойти только то, для чего есть основание. Позже Гегель это сформулировал очень четко. Карамзин вроде бы далеко не диалектик, но это он очень хорошо понимает. У него есть замечательные письма, есть русского путешественника, написанные в начале 90-х годов, то есть задолго до всех этих дел, и там у него уже очень четко прослеживается мысль. Вот Швейцария, страна, которая на протяжении средних веков самоуправлялась, разделена на кантоны, каждый кантон имеет выборное правительство. Страна, в которой к 18 веку население почти все поголовно грамотное. Какой этой страны государственный строй? Какой этой стране должен быть присущ государственный строй? Конечно, республика. А французы ветрены, легкомысленные, не владеют сами собой, очень энергично порывисты, нужна дисциплина, нужна абсолютная власть. А англичане, они немножко, так сказать, неповоротливы, не всегда приглядны, но у них, как бы сказать, очень устойчивая жизнь, частная, домашняя, бытовая, местная. Они, как и швейцарцы, вполне могут управлять сами собой, но при этом для них очень годится конституционная монархия и так далее. В отношении России, в записке о Древней Новой России, в отношении своей страны Спиранский Карамзин писал предельно четко. Самодержавие, палладиум, то есть, как бы сказать, гарант счастья России. Самодержавие, только самодержавие. Русский народ, он просто обречен на самодержавное направление. Он тих, кроток, терпелив, робок, он уязвим чрезвычайно со стороны, он не может управлять сам собой, он плохо организован изначально. Ему нужна некая внешняя власть, которая брала бы его под защиту и вела бы по нужному пути. Вот заметьте тезис Карамзина, причем он его не просто формулирует, он его доказывает. Сильна самодержавная власть, Россия благоденствует. Слабее самодержавная власть, и русский народ начинает разрушать свое собственное государство, начинает пожирать сам себя, начинает страдать. Самый яркий пример, конечно, смута. Но кроме того, молодец Ивана Грозного, боярского правления, Россия при слабых преемниках Петра I и так далее и тому подобное. Не дай Бог, если самодержавие в России ослабеет. И дальше, кроме того, еще целый ряд тезисов, которые вот стоит проговорить. Царь в России, пишет он, ну прежде всего царь, вот тоже, это очень важно. Карамзин постоянно упирает на то, что есть разница между понятием самодержец и понятием деспот. Деспот, ну, ссылается на Павла I, это человек, который управляет, как захочет его левая нога, управляет по произволу, по своему вздорному характеру. Самодержец – это тот, кто берет на себя страшную ответственность. Управлять во имя блага русского народа. Он должен постоянно быть, как бы сказать, работать над тем, чтобы знать, что нужно русскому народу. Он должен постоянно об этом размышлять, он должен чувствовать свою ответственность. Быть царем в России – это не подарок судьбы, не синекура, это страшное испытание. Вот как раз то, о чем мы с вами говорили. Огромная власть, но нужно хорошо помнить, что она сопряжена с невероятной ответственностью. И дальше знаменитое положение Карамзина. Царь в России может все. Он не может только одного, не имеет права делать. Ограничивать свою собственную власть ни в какой мере. Вот он взял на себя крест, отвечать за все и за всех, и он должен его тащить. Не может сложить крест, предай власть другому. Но менять государственный строй, коренные его основы, нельзя. Ну, кстати, в записке о Древней Новой России, имя Спиранского ни разу не упомянуто. Но вся она направлена, естественно, против Спиранского. Карамзин пишет, вот, ведем нечто вроде Конституции, сразу появится партия. Появится партия, появятся партийные лидеры. Начнется междоусобная борьба. Россию раздерут на куски. Чем хороша самодержавная царская власть? Царь не пробивается к власти, получает ее по наследству. Царь всевластен. Он не должен думать о том, как обойти одно препятствие, другое препятствие, никому не должен угождать, ни перед кем не должен приседать. Но единственное, что он должен управлять сознанием дела и во имя блага русского народа. И продолжая развивать свою мысль, Карамзин пишет, России нужны не реформы коренных основ русской жизни, России нужны хорошие генерал-губернаторы и умные, чуткие духовные пастыри, священники. Учреждения хороши, люди плохи. Дело власти не менять существующую систему, а подбирать дельных исполнителей и контролировать их деятельность. Вот общие мысли Карамзина. Значит, получилось как? Все это обсуждалось. План Спиранского вот, вызывал, как я уже говорил, негативную реакцию, то все в разных местах, в разных салонах. Но были места и были места. Вот в Твери генерал-губернатором был герцог Ольденбургский, женатый на Екатерине Павловне, любимой сестре Александра Павловича. У них было духовное взаимопонимание у Александра с сестрой. Он часто в Тверь ездил, любил с ней беседовать. И вокруг Екатерины Павловны салон особый, салон просвещенных консерваторов. То есть людей знающих, дельных, начитанных, не ругающихся, обсуждающих, настроенных на сохранение существующего правления, существующего строя. Вот в этом кругу план Спиранского вызвал резко отрицательную реакцию, но опять-таки все ограничивалось репликами, раздраженными выкриками, высказываниями, пока в Тверь не приехал Карамзин Николай Михайлович. И он сразу же, сходу практически, высказал ну, то, о чем мы сейчас говорили. И все заслушались. Он еще и говорил хорошо. Екатерина Павловна сказала, нет, я вас не отпущу, Николай Михайлович. То, что вы сказали, должен узнать мой брат. И Карамзина, по сути дела, взяли под домашний арест. Посадили в уютный кабинетик, кормили, поили. Он несколько дней писал и написал свою записку. И как раз приехал Александр, ему записка была вручена, и она ему страшно не понравилась. Ну, Карамзин опровергал его собственный план, мало того, тоже вот черта Карамзина. Он ни в малейшей степени повторяет ни клеврет, ни низкопоклонник, как это принято говорить. Он искренний человек с чувством собственного достоинства. Он резко критиковал всю политику Александра. И негласный комитет, и министерство, там по направлениям, о котором сейчас говорить не могу, он часто бывает неправ. Но Александр критику не любил. С Храмзиным после этого он практически какое-то время не общался, был крайне сух. И в то же время эту критику принял в каком плане? Было очевидно, что дело не в Карамзине, а дело в тех людях, которые за ним стоят. Карамзина поддержали буквально все. То есть все те, чье мнение Александра должно было волновать и реально волновало. Сановники, знать, дворянство и так далее. Карамзин на какое-то время стал общим героем. Его превозносили везде, как защитника государственных интересов России. А Карамзина гнобили. Если не открыты в глаза, то не скрывали к нему своего презрительного отношения. Спиранского гнобили. И, кстати, Спиранский к этому относился совершенно спокойно, невозмутимо. Он вел себя всегда очень тактично, корректно, никуда не лез, ограничивал. У него ограниченный круг общения. Он, судя по всему, был уверен, что он действительно всего-навсего изложил царские идеи и какие к нему могут быть претензии. Александр все это в душу запал. Вот была у Александра нехорошая черта сдавать своих сотрудников, прятаться за их спинами. План его, по сути, а общество восприняло как план Спиранского. План не понравился, и вал критики обрушился не на царя, а на Спиранского. И вот эта вот идея, что хитроумный Попович окрутил царя, не сегодня-завтра захватит власть, призовет Наполеона, с его помощью захватит власть, а царя куда-нибудь в Сибирь, это было глупо, но это носилось в воздухе. Конечно, царь ни во что подобное не верил. И все-таки противникам Спиранского удалось его подсидеть. Это был длительный процесс. Ну, заканчивался планом, кстати, обращу ваше внимание, что одобрив план полностью, без оговорок, царь в 1810 году ввел Государственный совет. Значит, этот орган реально был создан и просуществовал в России вплоть до революции. Орган казался нужным, важным, ну, исходя из того, о чем мы говорили. Он боролся с ведомственностью, он обсуждал законы и давал свои рекомендации с общегосударственных позиций, но это был орган высших сановников. И на этом все и кончилось. Вся эта думская система, она оказалась, как бы сказать, никому не нужной. Вот если, прежде чем расстаться с Спиранским, подводить итоги этой дискуссии, вы знаете, она вот, когда все это читаешь и, соответственно, всем этим размышляешь, то возникают ощущения какие? Ты чувствуешь, насколько Карамзин силен в своих доказательствах. Он, как бы сказать, очень убедителен, когда ясно показывает, что в России то, что предложил Спиранский, совершенно невозможно. Для этого нет никаких оснований, нету сил, на которые можно опереться. Кому это надо-то? Ну, собственно, знаете, суть записки о Древней Новой России можно выразить в одной фразе. Кому все это надо, когда и так все хорошо? У него опора под ногами, русская история. И вот вчитываясь и постепенно понимаешь, что он в эту самую почву, в землю, он на ней не просто, это у нее по колено, а может и по пояс врос. Он вообще двигаться никуда не хочет. То, что есть прекрасно, подыскивать хороших исполнителей, будем так жить до скончания веков. А у Спиранского план не ясен в отношении исполнения, но он настолько увлекателен. И вот обратите внимание, в конце концов в этом направлении все и пошло, и система самоуправления настала создаваться после отмены крепостного права. В сущности, земская реформа – это, извиняюсь за выражение, ублюдочный план Спиранского, не до конца доведенный. И Государственная Дума, в конце концов, возникла, гораздо хуже той, которую предлагал Спиранский, но возникла. И вот он, знаете, производит впечатление такого роскошного расстата, который просто приковывает внимание. Но где-то вдалеке, на линии горизонта и Земли практически почти не связаны. Может, так канатик какой-то. А так он сам по себе летит. То есть у Спиранского в этой борьбе шансов не было. Он, кстати, ни за что не боролся. У него масса своих дел, своих проблем. Он как конкретно управлял, об этом тоже, кстати, можно говорить, но это не буду останавливаться, хотя у него интересная бюрократическая практика. А его между тем упорно подсиживали разнообразные люди. Был такой барон Армфельд, швед, который после присоединения Финляндии к России стал играть большую, очень серьезную роль при дворе. Вот такой барон Розенкамп. Все второстепенные фигуры, но интригу они крутили такую очень успешную. Характерно, что вот Аракчеев, тоже любопытно. Аракчеев очень царя к Спиранскому ревновал. Ну, у Аракчеева к Александру влечение род недуга, он всех к нему ревновал. И все-таки Аракчеев пакость с Перонским никогда не делал. У меня такое ощущение, что у Аракчеева было понимание общности какой-то. Оба из низов, ну, относительных. Спиранский из духовного сословия, Аракчеев из беднейшей дворянской семьи. Оба пробивали за счет собственных талантов, оба очень добросовестно, работоспособны, оба работают на царя, не очень думая, как бы сказать, о всем прочем. А вот мелкая шушера разнообразная, Спиранского ненавидела, вела интригу, причем, вы знаете, интрига довольно ловко. Ну, во-первых, Спиранский тоже человек, он всегда был к царю предельно лоялен, а все-таки срывалось время от времени. Ну как можно работать в таких условиях? Было обещано то-то, ничего не сделано. Опять говорили о вполне определенных вещах, определенных проектах, их тут же как будто и забыли, сразу зарубили. Царь обещает, не выполняет. Судя всему, доброходы до царя доводили сразу же. Все то, что говорил Спиранский. А потом была еще интрига другого рода. Судя по всему, при Александре периодически стали, знаете, охранять, что вот Ваше Величество, какое счастье, что есть такой человек. Михаил Михайлович Спиранский. Все взял в свои руки. Управляет. В курсе. Контролирует. Дает нужное направление. Вы можете спать совершенно спокойно. Что вы есть, что вас нет. Все едино. Вот прям так не говорилось, но те, кто вел эту игру, игру тут же Арфельд, люди тонкие, потому что у Александра была черта, он сам большой любитель и умелец манипулировать людьми, не терпел, когда чувствовал, ну хотя бы на касание, что пытается манипулировать им. И вот в 1812 году Спиранского ожидала опала. Характерно, что это было буквально в канун начала Отечественной войны. То есть, с одной стороны, Александр осуществлял акцию примирения с противниками Спиранского, давал им понять, что, помните, как говорил Борис Николаевич Ельцин, это все Чубайс. Вот тут примерно то же самое, что это все Спиранский, и его сдавал. А с другой стороны, может быть, он не пошел бы так последовательно, вплоть до ссылки, если бы не удалось возбудить в нем самом подозрение в отношении того, что Спиранский ему не лоялен. Характерно, что для Михаила Михайловича, который может относиться как угодно, но интриганного, по-моему, никто назвать не мог, все это явилось полной неожиданностью. В один прекрасный день его вызвали во дворец, это было дело обычное, он простился с домашним, поехал, и имел беседу с царем, которую передают по-разному, суть которой до конца не ясна. Конечно, Александр не упрекал его в измене, конечно, не обвинял его в том, что Спиранский является агентом Наполеона, все это чепуха, хотя в обществе сразу стали говорить, отловили французского шпиона и сослали. Я, собственно, сам толком не знаю, да никто толком не знает суть этой беседы, я просто вот приведу свидетельство очевидца. Спиранский вышел из кабинета царя страшно взволнованный, он обычно прекрасно владел собой, а тут у него тряслись руки, и была такая, по-моему, очень такая характерная житейская деталь. У него в одной руке у Спиранского была маленькая папочка, а в другой большая треуголка. И он большую треуголку стал засунуть в маленькую папочку, хотя это было совершенно нереально, она не засовывалась. И вслед за ним вышел Александр, тоже взволнованный, и слышали фразу: «Александр, Михаил Михайлович, ты меня извини, но я иначе поступить не могу». И Спиранский отправился в суд. Вот. Причем тоже, ведь, понимаете, французский шпион, то сел сначала Пермь, потом Вятка, а в конце концов сибирский генерал-губернатор. Вот. Сначала вятский генерал-губернатор, потом сибирский генерал-губернатор, пензенский генерал-губернатор, сначала пензенский губернатор, потом сибирский генерал-губернатор. И управление губернией, борьба за порядок, борьба с коррупцией – все это особая история в жизни Спиранского. Сами понимаете, французского шпиона сибирским генерал-губернатором не назначит. Но царь от него отделался. Спиранский после войны был возвращен в Петербург, но на этом, собственно, Александр, его карьера стала подходить к концу. Его очень оценил Николай. Я сейчас буду заканчивать. Собственно, мы с вами не будем уходить в часы Николая Павловича. Напомню только вам, что вот у Николая подходы были... Николай хозяин, конечно, вот в таком, знаете, чисто русском понятии этого слова. Он умел, в своем роде разбирался в людях, и уже если кого выбирал, тому доверял, как правило. Нужно было очень постараться, чтобы его доверие разрушить. Он очевидно очень хорошо понял, что Спиранский никакой не либерал, не франдер, а что это просто образцовый работник. И Николай Спиранскому нашел идеальное место в второе отделение собственной канцелярии Его Императорского Величества, работа над сводом русских законов. Это была грандиозная работа, с которой Спиранский сделал, справился блестяще, получил графа, получил Андрея Первозванного, вскоре умер. И вот, как писал один неглупый человек, поразительно, что за план государственного преобразования, который, в сущности, как бы сказать, пронизывал всю русскую историю, он до сих пор не осуществлен до конца. Если мы хотим жить не только в огромной, но и в счастливой стране, без реализации этого плана, я думаю, не обойтись. За этот план он был создан. А все возможные награды получил за свод законов Российской империи, который дал возможность самодержавию управлять страной технически более четко, более полно и так далее. То есть фигура во всех отношениях трагическая и очень интересная, и через эту историю, конечно, как бы сказать, просматривается этот стержень русской истории 19-20 веков. Я на этом буду заканчивать.
Книжка.
А?
Почему вы попрощаетесь с Россией?
Опять?
Да.
Про книжку, что ли?
Нет.
Так я уже прощался в прошлый раз. Нет. Это у меня действительно в последнее время меня постоянно спрашивают, когда я уезжаю, куда уезжаю. Ну, сами понимаете, о чем речь идет. Ну, это предисловие написал, я, собственно, в двух словах могу сказать. Это здесь в книге очерки, которые писались на протяжении 20 лет. Очень хорошее издательство. Очень благодарен тем людям, которые предложили все это собрать и издать. И когда я стал собирать, обнаружил, что получается что-то цельное. В сущности, все вот эти 20 лет, ну, здесь самый ранний очерк написан в конце 80-х, самый поздний в прошлом году. Я писал об одном и том же. Я специалист по истории России 19 века. В этой книге есть и про Спиранского, есть про Столыпина, есть про замечательного смоленского помещика Энгельгарта, великолепного ученого, есть про народную волю, есть про Распутина, много про что здесь есть. А в сущности, книга об одном. 19 век – это, как бы сказать, век перехода. На протяжении веков создавалась Российская империя, самодержавно-крепостническая. К началу 19 века была отлажена во всех своих аспектах. И тут же выяснилось, что пришло время меняться. И вот 19 век – это время перехода от самодержавно-крепостнической империи к чему-то другому. Чем кончилось, вы знаете. И в сущности меня, очевидно, о чем бы ни писал, всегда, сначала подсознательно, еще в советские времена, а сейчас уже совершенно сознательно, волновал вопрос, как получилось то, что получилось. Каким образом мы пришли к Октябрьской революции за этот 19 век. Потому что это в сущности для многоцветной, очень, как бы сказать, необустроенной, но потенциально невероятно богатой своей потенциями России, это, конечно, катастрофа, то, что произошло в 17 году. Вот в сущности я пытался сам разобраться в отношении, опираясь на отдельные эпизоды российской истории, как это происходило, каким образом мы простились со старой Россией. Ну, а конкретно тут что скажешь, больше ничего не скажешь.
То есть вы все-таки никуда не уезжаете?
Да нет, я остаюсь так же, как и вы в этой стране, но она совсем другая. Вот в чем дело. Вот это вот многоцветие, это эти потенциальные возможности, они ушли со старой России. Возникло что-то новое, и тоже в своем роде замечательное. Но по советскому периоду я уже не специалист, я на нем не буду останавливаться. Хотя, между прочим, должен сказать, что сейчас им вот 20-е, 30-е годы 20 века, послевоенный Советский Союз, с этим становится возможно заниматься, и заниматься очень интересно. Есть хорошее такое присловие, что неизвестно, кто открыл воду, ясно, что это были не рыбы. Совершенно справедливо. Для того, чтобы разобраться в том, что было, надо вылезти на берег. Вот сейчас я себя чувствую на берегу, и, наверное, вот действительно сейчас буду заниматься другими вещами. Вот. Ну, а вот в отношении России, все-таки в 17 году старая Россия ушла, ну, и мне хотелось выяснить, как и почему это произошло. Ну, или в красивой форме, как с Россией прощались. Все.
Спасибо большое.
Я должен сразу сказать, что я давно, как бы сказать, ну, в университете я читаю постоянно, но в свое время на разных курсах читал. В общем, я молодость вспомнил. Мне было очень приятно. Вот эти три лекции я запомню надолго. Большое вам спасибо.
Встреча. Спасибо.
Я думаю, что... что если есть какие-то вопросы, кто имел избирательные права в Государственную Думу? Избирательные права в Государственную Думу.
Значит, тут история какая? Выбирались только волостные думы. Волостные думы выбирались на основе имущественного ценза. Не очень высокого. Имущественного ценза, да. Уездные думы формировались на основе волостных. То есть волостные думы, несколько человек уже из своего собственного состава по выбору волостных дум присылали в уездные. Губернские формировались на основе уездных. А большое государство формировалось из тех людей, которые губернские думы, вот сами думцы, выбирали в своей среде и посылали... Конечно. Имущественный ценз не социальный ценз, а именно имущественный. То есть, если ты дворянин, но ничего не имеешь, ты пролетаешь в выборах. Если ты мещанин, то у тебя есть там... Да, зачем завод? Движимость какая-то. Там не очень высокий имущественный ценз, если не вступаешь в лигу. То есть, это как бы сказать, это дворянство, мещанство, купечество. Вот.
А крепостные крестьяне?
Не, ни в коем случае. Это вы совершенно правы, это парадокс. Как можно было такую систему раскручивать, не затрагивая вопрос о крепостном праве? Спиранский считал, что можно, он, конечно, не прав. Да вообще, я говорю, план Потопичен для того времени, он интересен в перспективе. А тогда он, конечно, избыточный абсолютно.
Что представлял собой абсолютизм в начале 19 века?
Вот такой был абсолютизм. Нет, ну как, ну в принципе в это время вся власть в руках царя. Царь опирается на бюрократическую систему, которая при Петре начала создаваться и к этому времени была отлажена. Бюрократическая система у нас шла по уровням царь с министрами, в центре, губернатор с губернатором в губернии, капитан с управник с земскими заседателями в уезде, а фундаментом служило поместное дворянство. Я вот цитировал Николая I, у него великолепно сказано: «У меня 100 тысяч дорогих полицмейстеров», которые наблюдали за порядком, собирали подати, разбирали крестьянские тяжбы и так далее. То есть, когда мы говорим самодержавное крепостническое государство, это не какая-то агитка, это очень четкое определение существующего строя. Это самодержавная бюрократическая власть, это самодержавие, которое опирается на бюрократическую систему, а фундаментом является крепостное право.
Пожалуйста. Еще раз. Как?
В эту систему,
самоуправление в эту
Значит, вы имеете в виду, план Спиранского – это абстракция. То есть это не тот документ, который идет на обсуждение законодателя, а это общее предложение, в принципе. То есть там масса вопросов, на которые практически нет ответа. Вот один из них, тот, который вы задали. Тут ясно, когда его читаешь, вы очень резонный вопрос задаете, и в первом, и втором случае. Сразу ставите проблему, ставите. Как это... Вот в чем слабость плана, я уже об этом говорил. Он не связан с реалиями русской жизни. Насколько Карамзин конкретен, настолько Спиранский абстрактен. Вот есть общие идеи, очень интересные. Ваше Величество, вот, пожалуйста. А конкретно имел в виду, все это надо будет разрабатывать, конечно, подробности. Ну, во-первых, конечно, земли, населенные нерусским населением, стали входить, бог знает, с каких времен. Поволжье, Урал, Сибирь. Ну, вы правы абсолютно, да? При Екатерине черта оседлости появляется, потом Польша и так далее. Это практически никак не учитывалось. То есть вот в эти земли входили, в них вводилось русское правление. Исключение для того времени, о котором мы говорим, после русско-шведской войны 7-8-9 годов Финляндия вошла в состав России. И Александр дал конституцию, которую, кстати, писал Спиранский, дал самоуправление. В огромной Российской империи, разделенной на губернии, появилась некая автономия, Великое княжество Финляндское. А после наполеоновских войн точно так же царство Польское. До этого была, по моим прикидкам, здесь я не специалист, но, по-моему, была только одна относительно автономия. Помните Левобережную Украину? Вошла в состав России в значительной степени благодаря Хмельницкому, казакам, И правительство Алексея Михайловича, очень любившее вообще таких штук, тем не менее, оставило гетманщину. То есть Левобережная Украина управлялась гетманом, которого выбирало местное казачество. Но это исключение. А в целом имелось в виду, что Россия населена русскими. Россия – это страна русских. Вот это один из главных вопросов русской жизни в XIX веке – это вопрос национальный. Нация около сотни, считая с небольшими, с маленькими этническими группами. А их существование не учитывается почти совсем. Даже за культурную автономию относительно, за школы на национальном языке, за издания на национальном языке приходилось, в общем, лоб разбивать, бороться. Власть, в принципе, этому противостояла. Вот поэтому один из главных вопросов Первой русской революции 5-го года, наряду с крестьянским и рабочим, это национально. Его, конечно, надо было решать. Одна черта оседлости – это тут столько проблем.
Да. Я так понял, что российский император уже не мог жениться на русской.
Нет, да, ну на русской не мог почему? Потому что брак должен быть равным. То есть легитимный брак – это брак с представителем какого-то владетельного дома. Ну, а в России, кроме царской семьи, никого больше не было. Значит, приходилось искать невесту где-то за рубежом. Ну, это с Петра началось еще. При Павле это было только окончательно, так сказать, узаконено, потому что Петр, помните, сам Бог знает, на ком женился. Но для своих, скажем, дочек и племянцев он подыскивал разных герцогов. Вообще были планы за французского наследника, за испанского наследника. Но кончилось герцогом Курлянским, герцогом Голштейн-Готорским и так далее. Чем Германия была хороша? Там больше 30 мелких государств и, как бы сказать, правительство государств. С точки зрения династических отношений, полноценные правящие особы. То есть какая-то немецкая принцесса – это равный брак. А вот Константин женился на Врудинской, Константин Павлович, в Варшаве, польке старого аристократического рода. Этот брак уже нелегитимный, потому что она не владетельного рода. Одна из формальных причин, по которой он отрекся от престола.
Скажите, а вот то, что этот брак, все-таки с точки зрения морали, да, как можно...
Это, кстати, вот, между прочим, меня самого этот вопрос всегда волновал. Это, вы знаете, вот что характерно. Сейчас это забыто и непонятно, а это источник многих трагедий. Некоторые выходят на поверхность. Например, знаменитая история Александра II и княгини Долгорукой, княжны Долгорукой. Это была искренняя любовь девочки к пожилому человеку. У Александра была тяжело больна жена. Он к ней относился с большим пиететом, и пока она была жива, как бы сказать, ну, уважал. Никакой совместной жизни речи быть не могло, она очень болела. А с этой девочкой жил, ну, а когда жена умерла, он оформил брак церковный, она стала княгиней Юрьевской, княгиней Долгорукой, но этот брак считался легитимным. Есть интересное описание того, как в кругу семьи, а на бедную... книжку на бедную новую жену царя смотрели, естественно, наследник Александр III будущий. Вообще, весь двор смотрели буквально с отвращением. Александр его очень любил, и вот Александр II. Вот есть интересное воспоминание одного члена царской семьи, как Александр впервые к столу вот этого небольшого великокняжеского круга принес своего ребенка. Ему было за 60, а у него родился сын. Крепкий, здоровый парень. И он просто оторваться от него не мог. Вот, смотрите, родил, вот, пожалуйста. Но этот мальчик ни на что претендовать не мог, в смысле престола наследия. Он изгой в великокняжеской среде. Ну и так далее и тому подобное. Тут же ничего, закон есть закон.
Попыток не было изменить этот закон?
Нет, попыток не было. Были попытки очень успешно его нарушить. Потому что были великие князья, которые на все плевали, уезжали за границу, женились на разных... женщин сомнительного поведения, наслаждались жизнью. Но они были уже изгоями при императорском дворе. Вот Александр III особенно был строг в этом плане. Их не принимали, не допускали и так далее и тому подобное. Изменить закон никто не пытался, а вот нарушали его постоянно.
Пожалуйста.
А почему не было опубликовано указ Александра о смене наследия престола 18-го
года? Загадка. Вот загадка полная. Вы имеете в виду вот указ о передаче Николаю, да?
Да.
Это загадка, на которую не может ответить никто. Сам Бог велел бы вообще немедленно во всеуслышание об этом. Не было бы никакого восстания декабристов.
Не было опубликовано.
Не понял.
Не было.
Он не был не то, что опубликован, но он держался в строжайшей секретности.
А почему он не был
опубликован? Так вот и говорю. Я говорю, что это загадка. Вот объяснение иногда дается какое. Александр к этому времени уже не совсем в себе, он очень мнителен, боязлив. И у него боязнь к любым серьезным актам государственного характера. Вот обращаю внимание, что он многое знает о движении декабристов, не предпринимал ни малейших попыток начать аресты хотя бы. Первый единственный арест, это последний его указ, он уже был тяжело болен, об аресте Пестеля, его Шервуд напугал, доносчик. Вот, то есть, как бы сказать, боязнь гласности, если хотите. Это дело Келейны. Об этом указе сам Николай не знал. Об этом указе знал Александр, Константин, Голицын, ближайший друг Александра, матушка Мария Федоровна. И поскольку Александр очень уважал Филарета Московского, у Филарета копия была. А сам указ лежал в Сенате, конспиративный указ, написано «Вскрыть после моей смерти Александр». Все об этом, никто об этом указе не знал, Голицын вспомнил после смерти Александра, его стали искать, трудом нашли. То есть, вот, если хотите, характеристика империи того времени. Вот, к слову, кстати, одна из главных претензий Карамзина к конкретной политике Сперанского. Сперанский пытался вывести страну из финансового кризиса. Сейчас не буду на этом останавливаться. Но кризис был очень тяжелый, инфляция, то все. И Сперанский об этом говорил во всеуслышание. О том, что за кризис, публиковал данные и те меры, которые он собирается принять. Карамзин в записке заявляет, зачем? Народ живет тихо, спокойно, зачем его тревожить? Есть проблема, решаем. А то и царь со своими, так сказать, исполнителями, чтобы решать. Но так, чтобы никто не догадался. Вот понимаете, такой степени объясняет, почему указ о передаче престола не был опубликован. Тишина, покой, придет время, поговорим. А так, не дай Бог, кто-то узнает. Да Господи, вот я еще недавно помню, приемная комиссия работала 10 назад. Меня поразила фраза одного из сотрудников приемной комиссии «Зачистка коридора от родителей». Это у нас вечно. Не дай Бог, билеты секретные, не дай Бог, кто узнает, там, хотя и вообще вывешивают на стенке надо. Как обычно дело.
Если какие-то свидетельства отношения иранского политики
отношения Сперанского к политике Российской империи на Кавказе?
Не знаю. Не знаю. Вы знаете, тогда политика Российской империи на Кавказе была вторичной в известной степени. Она только раскручивалась. Были свои специалисты. Вот я, небольшой специалист по Сперанскому, но вот общую литературу знаю всю. Этот вопрос просто никогда не педалировался. Я ничего не могу ответить. Не знаю. Судя по всему, этот вопрос Сперанского не интересовал. Вот Конституцию Финляндии писал он. А на Кавказе, очевидно, там было пока что не до Конституции, поэтому этот вопрос решали в основном военные дипломаты.
А семья была у Сперанского?
Да, в отношении семьи. Сперанский женился с 28 лет на англичанке Елизавете, забыл, английская фамилия. Судя по всему, он жену страстно любил, хотя он человек очень сдержанный. Она умерла через год от родов. И он всю любовь перенес на дочку. Это было хорошо известно. Человек предельно целомудренный, как бы сказать. Дочку любил до умопомрачения, и после этого жил один, как холостяк, ну и дочку воспитывал как мог.
И похоронен где?
Где он похоронен?
Кстати, с вами не скажу.
Ну, в Петербурге, да?
В Петербурге, да. Он в Петербурге умер, да, скажу. Да. Вот тут у меня не кропель, а кропель знаю.
Потомки страшные.
А потомки есть у Сперанского?
Не знаю, по-моему, дочка умерла. Если дочка даже не вышла за кого-то замуж, то след теряется, сами понимаете. Меняется фамилия, сыновей нет. А по линии дочки то может быть все что угодно.
Вот еще вопросы. Нет вопросов. Ну, большое спасибо.
Большое спасибо.